Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наша гостья сегодня Анна Мария Динер с Польского института международных справ. Она будет отказывать на наше питание про учения, которые сегодня начались, российские войсковые учения в Беларуси. Добрый день.
Добрый день.
Большое спасибо вам, что нашли время для этого интервью. На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Беларусь перекидывают до 30 тысяч российских солдат. Это наибольшее количество российских солдат, которые будут в Беларуси со времен Холодной войны. По-вашему, можно доверять этой цифре, насколько она надежная?
Мне кажется, что этой цифре можно доверять, потому что Дженсек, он очень редко бросает цифры вот так, без подтверждения. И так, я думаю, что просто это была разведка натовских стран, которые более-менее показали, что такое количество русских солдат может фактически быть в Беларуси. И это тоже правда, что было сказано, что это первый раз, когда так много русских солдат находится на белорусской земле со времен Холодной войны, конечно, потому что если мы тоже подумаем об самых главных учениях Беларуси и России, я имею в виду Запад прежде всего, но тоже Щит Союза, всегда было так, что из-за официальных данных в Беларуси не было больше, чем 6-6,5 тысяч русских солдат. Но еще проблема в том, как мы все это подсчитываем, сколько этих русских солдат принимает участие и в чем. Потому что сегодня началась только активная фаза этих учений. А это не означает, что в ней примут участие все солдаты, русские солдаты, которые теперь находятся в Беларуси.
Извините, а что вы имеете в виду, что не означает, что все, которые находятся в Беларуси, примут в ней участие? Значит, что они будут заниматься чем-то другим?
Конечно, да. И мне кажется, что из-за этого тоже и белорусские министерства обороны, и министерства обороны Российской Федерации, из-за этого они показывали цифры, которые как бы ниже, чем эти, которые касаются Венского документа. И затем тоже, наверное, мы об этом тоже поговорим чуть-чуть попозже. Но с этими цифрами тоже связаны наблюдения других стран, нотификация всего того, что происходит во время учений. И может, конечно, так быть, потому что тоже обратите внимание на что, что с самого начала, когда эти учения начались еще в середине января, обе стороны, я имею в виду и Россию, и Беларусь, анонсировали, что они будут разделены как бы на два этапа. Первый этап – это просто проверка сил союзного государства, которая завершилась вчера, 9 числа. А вторая часть – это как бы самые эти учения, которые только сегодня начались. И может быть так, что фактически часть подразделений, которые принимали участие в этой проверке сил, они не возьмут участие в этой активной фазе этих учений. И тоже так и было раньше, потому что если мы тоже посмотрим, например, на Запад, который был в последнем году, он тоже был разделен как бы на кусочки, из-за чего взялась, например, цифра 200 тысяч солдат, которая была анонсирована русским министерством обороны.
Это не 200 тысяч, извините?
Они сказали, что 200 тысяч, да, принимало участие, но они просто подсчитали всех, которые хотя бы как-нибудь касался этих учений, а фактически они тоже начались намного раньше, чем эта активная фаза. И мне кажется, что в этом плане может быть так же само, что просто этих русских солдат побольше, и они тоже находятся в других местах, чем эти полигоны, чем эти аэродромы, на которых фактически теперь происходят боевые действия.
Вы уже сказали про Венский документ ОБСЕ. По этому документу страна обязана информировать другие государства ОБСЕ если количество войск превышает 13 тысяч или достигает 13 тысяч. И вчера Эстония, Латвия и Литва включили вот этот механизм этого документа, и у Беларуси есть 48 часов, чтобы ответить. Есть ли свидетельство того, что Беларусь и Россия нарушают этот документ и стараются его обойти?
Мне кажется, что есть ими. Возьмем во внимание то, что сказал Йенс Столтенберг про 30 тысяч солдат. Тогда, конечно, у стран, таких как страны Балтии, как Польша, как тоже Украина, могут быть большие сомнения, сколько фактически солдат из России прежде всего приехал в Беларусь, и сколько из них принимает участие в этой активной фазе учений. Это первый вопрос. Второй еще, который касается не только Минского документа, но тоже мы должны обратить внимание на то, что Беларусь подписала дополнительные договоры со всеми соседами, в смысле с Украиной, с Польшей, с Латвией и с Литвой. И там еще как бы порог этих ограничений, он еще обнижается, да, и, например, наблюдение, в смысле как между Польшей и Белоруссией начинается, когда учения превышают 6 тысяч солдат, там тоже есть про танки, про другие виды оружия, но все равно как бы страны Балтии, которые теперь подали, как бы они начали этот механизм АБСЕ, они просто ждут этого обязательного наблюдения, чтобы их инспекция, военная инспекция могли просто поехать в Беларусь и посмотреть фактически за этими учениями, что фактически происходит, какое количество русских солдат, какое количество белорусских солдат. Тем более, что мы должны еще обратить внимание на одну вещь, что были тоже такие информации со стороны тоже белорусских органов власти, что в этих учениях принимают участие практически все белорусские солдаты. А этих солдат как раз там более 45 тысяч, да? Это тоже означает, что это все перевышает эти уровни, которые есть в Венском документе, как и правы, что там про 13 тысяч солдат.
Было сообщение про то, что будто бы для перевозки российских солдат в Беларусь использовали 200 поездов, и это до 10 тысяч вагонов. Есть ли какая-то информация про то, как Министерство обороны России заказывало эти вагоны? И раньше, во время таких учений, обычно такая информация была открытой.
Мне кажется, что такой информации не было в открытом доступе. Да? И это тоже мы должны обратить внимание еще на одну очень-очень важную вещь, которая происходит во время этих учений. Это дезинформация. Просто то, что есть, видим все эти вбросы информационные в соцсети прежде всего, которые имеют тоже напугать всех, включая белорусов, включая другие страны. И мне кажется, что есть просто разведки, тем более спутниковые разведки. Мы никак не сможем подтвердить этих данных или сказать, что это вообще не так. Но тоже мы тоже должны обратить внимание, что иногда было так, что полный заказ со стороны Министерства обороны России, он был открыт в открытом доступе. Я имею в виду, что на весь год, сколько там вагонов они заказали, столько и было видно. А иногда было так, что только часть этих вагонов была в открытом доступе, частично просто это тоже могла только подсчитать белорусская чугунка, и никто больше, кроме них, белорусских органов власти и России, этого количества точно не знал. И мне кажется, что так и есть теперь. И тоже есть разница, что перевозили эти вагоны. Это просто солдаты, это если да, то сколько их было фактически. Тоже это касается оборудования, сколько танков, сколько БМП, сколько других видов вооружения, потому что как бы тоже на одной платформе может проехать, не знаю, там один танк, но, например, две бронированные машины, да. Просто из-за этого было бы очень хорошо иметь такие данные, но просто для этого нужна фактически либо спутниковая разведка, либо просто данные, которые, наверное, есть в белорусской железной дороге.
А есть ли какие-то знаки того, что часть этих войск российских, которые сейчас базируются в Беларуси, может остаться после окончания учений? Есть ли какие-то знаки, что они оборудуют места постоянной дислокации?
Вы знаете, Министерство обороны России сказало, что после учений все отделения будут выведены из Беларуси. Но вопрос, мне кажется, не в том, потому что вы фактически правы, что может остаться оборудование, это раз, на которое может быть использовано попозже, что часть этого оружия может остаться в рамках, например, совместной системы ПВО, что часть этого оружия может остаться, например, в центре обучения обоих стран, например, как система С-400 противовоздушной обороны. Это два. Три, может оказаться, что фактически ротация, перемещение военных из России будет настолько частым, настолько много будет этих учений, что фактически, я бы сказала так, что фактически это они постоянно будут в Беларуси, но в теории до конца нет, да, в смысле, что это не будет так, что будут фактически базы, в которых они там будут постоянно, но только будет так, что они будут приезжать на учения, но эти учения будут практически постоянными.
То есть официально баз не будет, но весь час, все время будут присутствовать какие-то российские войска, они будут по принципу ротации меняться.
Угу, конечно.
Вот вы уже сказали, что не все возможные войска, которые теперь находятся в Беларуси, участвуют в этих учениях по плану учений. Есть свидетельства того, что российские войска находятся в тех местах, которые не заявлены?
Места для
учений.
Да.
И эти места возле украинской границы. По-вашему, есть ли свидетельство того, что эти войска могут быть использованы для агрессии против Украины?
Вы знаете, наверное, есть свидетельство, что просто дислокация русских войск была тоже в других местах, чем те, которые были анонсированы как места, где будут происходить учения. И, конечно, все это касается южной границы для России. Но, честно говоря, я сомневаюсь, что эти отряды, русские отряды, прежде всего, которые находятся в Беларуси, они могут быть использованы во время агрессии России против Украины, потому что мы не до конца знаем, какие эти отряды там фактически есть. Есть ли инженерные войска или их нет, да, потому что без этого, фактически без них фактически невозможно перейти эту очень специфическую границу. Тоже я сомневаюсь, что вообще в самое близкое время начнется какая-нибудь полная агрессия России против Украины, потому что если мы тоже подсчитаем количество войск, которые имеет Россия, это более-менее 130 тысяч в России, и можем добавить эти 30 тысяч в Беларуси, но более-менее 120-130 тысяч солдат – это то, что тоже имеет Украина. Что если, но с перспективы того, кто хочет начать агрессию, это еще маловато, я бы сказала так. Но и тоже, как бы, все знают, что для России, мне кажется, что для современной России агрессия, такая полная агрессия против Украины, это будет просто ей конец. В таком либо другом смысле, потому что белорусы, наверное, помнят еще груз 200, еще войну в Афганистане, и как все это повлияло на общество, это раз, как все это повлияло на экономику. А мне кажется, что просто такая же полноценная интервенция, либо агрессия просто России против Украины будет еще хуже, чем Афганистан для СССР. И, наверное, тоже все это подсчитывают в Москве. И тоже видно, что есть сигналы тоже со стороны общества, но тоже со стороны бывших военных, которые не согласны с такой политикой. И все они говорят, что просто это будет конец такой России, которую мы знаем сейчас.
Вот вы уже сказали, что оцениваете вероятность того, что сейчас может быть полномасштабное наступление на Украину, очень низко, потому что у России нет для этого еще сконцентрированной группировки войск. А в принципе, вот последний мой вопрос, в принципе, как вы оцениваете в процентах такую вероятность того, что все-таки, несмотря на те аргументы, которые вы привели, российское политическое руководство решится на такую агрессию? И если это случится, насколько вероятно, что для этого будет использована и территория Беларуси?
Знаете, если это случится, мне кажется, что территория Беларуси, к сожалению, будет использована, потому что это тоже важно с точки зрения просто военной кампании. Но это не должно означать, что, например, будет какие-то русские отряды, которые войдут в Украину со стороны Беларуси. Например, может быть так, что просто хватит, чтобы там стали войска, которые будут угрозой для Украины. Этого тоже может быть достаточно, что просто Украина должна разделить свои силы между север и восток. Это раз. Два, вероятность такого сценария, я бы так оценила на не более 20%, а может и то меньше, потому что все-таки Россия очень хорошо знает, какие будут последствия всего этого, что произойдет. Что, с одной стороны, это уже не будет сценарий Крыма, где там никто не погиб. Что никаких мертвых военных обратно в Россию никто не высылал. Из-за этого я тоже сказала про этот груз 200. Это раз. Два, это последствия экономические. И внутренние, и тоже внешние. Мы видим тоже реакцию других стран, прежде всего США, но тоже Европейского Союза и экономических санкций, которые, наверное, тогда будут очень строгими для России. Это два. Три. Хорошо, но все знают, и то же самое Украина, это подчеркивает, что фактически Россия сможет войти по военному плану и занять всю территорию Украины. Но что дальше? Партизанская война? Ну, наверное, да. Что далее с тем, что просто с этой страной, с людьми, которые там проживают? Мне кажется, что это стоило бы слишком дорого для России. И что можно еще теперь найти другие выходы. Я тоже не исключаю, что может не в феврале, потому что Дума будет только собраться, будет работать только 3 дня, но может в марте, может еще позже, наверное, начнется серьезная дискуссия про признание независимости ДНР и ЛНР. И это тоже может быть как бы частичный выход со всей этой ситуации, потому что мы знаем политику России, что она всегда готова защищать своих граждан, так как было уже в Грузии в 2008, так как было с Крымом в 2014, и так как может быть и теперь, тем более, что в последние недели тоже появились информации, что, если я не ошибаюсь, 750 тысяч жителей Донбасса, этих территорий, которые теперь уже не находятся под контролем Киева, что они получили русское гражданство. Тогда можно так сказать, что раз есть кого защищать, и не без причины, наверное, эта информация просто была очень сильно распространена в российских СМИ. Так мне кажется, что еще никто тоже и в Кремле, и мне кажется, что сам Владимир Путин тоже еще не принял окончательного решения про то, что дальше с Украиной, что дальше с внешней политикой России.
Спасибо большое. Я нагадаю, с нами на связи была Анна Мария Дынер, и она доследчица Польского института международных справ. И нагадаю так само, что вы можете подписаться на наш канал. Коли ласка, натисните звоночек под этим видео.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.